Здравствуйте. Учитывая, что регулярность по времени выхода очередных выпусков подкаста для меня основным приоритетом не является, я решил выходить тогда, когда накапливается достаточное количество тем, мыслей, то есть основного содержания подкаста. Поэтому сейчас перед вами 4-й очередной выпуск подкаста «IT-мысли». Я постараюсь учесть замечания некоторых комментаторов и говорить немножко быстрее. Тем более, что я сегодня вроде бы разговорился, и это будет сделать немножко легче. Для начала продолжим тему HD-DVD, точнее его смерти, которую я уже обсуждал несколько подкастов подряд. Ну, уже есть некоторые мнения экспертов о том, что царствование победившего формата Blu-ray будет недолгим и не очень легким. Прежде всего, в отличие от формата VHS, который в свое время победив формат Betamax для записи на аналоговые видеокассеты, и победив и достаточно долго царствовал, потом на потребительской сцене, с Blu-ray будет все немножко не так. Во-первых, у него уже есть очередной конкурент, победить которого будет очень сложно. Это Digital Downloads. Это скачиваемые из онлайна фильмы. Прежде всего фильмы, поскольку именно про фильмы основной бизнес Blu-ray. Что такое скачиваемые файлы уже сейчас? Это HD-видео, то самое, которое недавно было представлено Apple в виде фильмов, которые можно арендовать в iTunes Store. Причем отметьте, что это самое HD-видео, это видео формата 720p. То есть формата, который вполне достаточен, он уже больше, чем DVD, и его вполне достаточно для просмотра в хорошем качестве на обычных бытовых домашних, больших таких, 26-32-дюймовых экранах, которые, в общем-то, и сейчас являются основным экраном для воспроизведения Blu-ray дисков. При этом стоит отметить, что в той же Америке уже вполне достаточны домашние каналы для того, чтобы просматривать, я имею в виду каналы доступа в интернет, для того, чтобы просматривать эти 720p чуть ли не вживую, то есть чуть ли не в онлайне. Ну, в самом деле, 4 гигабайта по размеру файл, он начинает быть доступным где-то примерно через 5 минут после начала скачивания, и далее идет, ну, качается он быстрее, чем смотрится. Поскольку скорость потока даже того же самого Blu-ray в сжатом виде составляет порядка 5 мегабит, а в несжатом 125. Ну, в общем, вполне достижимая скорость при наличии 10-мегабитного подключения к сети или гигабитного подключения к Ethernet. И последний гвоздь в крышку гроба забил на этой неделе Microsoft. Они заявили, что перестанут ставить HD-DVD приводы в свою приставку Xbox 360. Хотя до этого, недели назад, заявляли, что планы Toshiba свернуть производство HD-DVD не будут как-то влиять на последствия, на оснащение игровых консолей Microsoft. Ну вот такая вот каверза, и очевидно, что HD-DVD в самом ближайшем времени сойдет на нет. Но опять-таки это не означает, что Blu-ray готова на легкое будущее. HD обеспечивал обратную совместимость с форматом DVD, то есть громадное количество DVD-дисков, которые пару десятилетий продвигались во всем мире, теперь могли бы быть проиграны на новом поколении плееров, то вот с Blu-ray совсем другая ситуация. Blu-ray теперь надо объяснить, точнее всему этому консорциуму, который его продвигал, что, дорогие товарищи, выпустите свои только что купленные DVD-плееры, всю свою видеотеку, и начинайте покупать уже совсем новые и красивые диски с HD и всем прочим. Это отдельная сложность, которую этот консорциум должен пройти. Они, конечно, с большим энтузиазмом готовы пройти его, но все-таки ему их предстоит сделать. И, кстати, только что прибежало сообщение, что по результатам 4 квартала 2007 года iTunes Store стал вторым по обороту музыкальным магазином в Америке. То есть выше него только Walmart. 4000 офлайновых магазинов, самая большая сеть гипермаркетов в Америке. А На втором месте iTunes Store, целиком онлайновый магазин. То есть понятно, что как онлайновый, он вообще самый первый. А вот ниже него уже идут Best Buy, Target и прочие офлайновые магазины, офлайновые ритейлеры. Замечательную мысль высказали на прошлой неделе о том, что MacBook Air будут копировать. То есть MacBook Air станет как бы новым хитом, который будет копироваться всей индустрией. Вот это уникальное вроде бы как сочетание полноформатной клавиатуры, полного экрана и малого веса, и даже вот 64-гигабайтный диск тоже там очень в тему. Ну, в общем, есть основания для таких замечаний, поскольку в действительности год назад iPhone ровно так же перевернул всю мобильную индустрию, и уже на данный момент вышло пара десятков, наверное, так или иначе, ответов от конкурентов, клонов и устройств, копирующих ту или иную часть функциональности iPhone. Почему бы с MacBook Air не будет то же самое? Во всяком случае, Intel открыто заявила, что вот созданный специально для MacBook Air новый Core 2 Duo процессор, уменьшенный на 60%, он вполне может использоваться и другими. Apple не имеет на него эксклюзивных прав, соответственно, ну а все остальное тоже, в общем, достаточно очевидные технические решения. Ну, кроме мультитача. Кстати, вышли новые макбуки, теперь с поддержкой мультитач, более мощные, с большим количеством памяти, с более просторными жесткими дисками. Правда, почему-то из комплекта теперь пропал Apple Remote. Желающие покупатели новых макбуков могут обзавестись Apple Remote, то есть вот маленьким таким устройством дистанционного управления, могут обзавестись за дополнительную цену в $19. Что, конечно, большой плюс, потому что раньше оно стоило сильно больше, по-моему, в районе 40. Учитывая, что я могу говорить с неким знанием дела на тему использования мультитач, особенно ну, на опыте MacBook Air, то могу сказать, что ну, вот меня как-то, да, фишка эта интересная, но впечатлила. Сказать, чтобы это была какая-то особо часто используемая фишка, не могу. Ну, действительно, вещи достаточно специфические, вот эти жесты. Используются они в достаточно ограниченном количестве приложений. MacBook Air сам по себе не предусматривает, как бы, не предполагает вот весь этот формат хранения большого количества фотографий. Например, чтобы можно было их элегантно пролистывать подергиванием пальцев по мультитач-трекпаду. Что действительно хорошо, то что вот это вот перелистывание, этот жест, он работает также и в отношении клавиш вперед и назад в браузере. Очень удобная штука. Увеличивать или уменьшать размер экрана, ну точнее масштаб экрана, можно, но необходимость в этом возникает, в общем, не очень часто. Так что вот за исключением мультитач, я бы не называл новое поколение макбуков, ну, действительно новым поколением. Это некий такой эволюционный апгрейд. Ничего супер там нового и супер прогрессивного там нет. Да, более мощные процессоры. Но вот опять-таки мы можем вернуться к теме избыточной мощности. Мне вполне хватает возможностей MacBook Air с его процессором 1,6 ГГц. Мне точно так же вполне хватает мощности MacBook Pro. У него, по-моему, 2,2 ГГц процесса. Я более чем уверен, что мне, конечно, хватит и меньшей мощности, и большей мощности. Иначе говоря, процессор 2,8 ГГц мне на данный момент не нужен. Очень небольшая, но очень гиковская новость. В этом году языку XML исполняется 10 лет. И консорциум www, или, если говорить проще, w3.org, приглашает всех пойти на сайт, оставить запись в соответствующем месте на сайте этой организации с поздравлением языка XML с десятилетием, или взять код, разместить на своем блоге про XML, вот код с поздравлением этого самого языка с его десятилетием, ну и, в общем, всячески развлекаться весь этот год. На прошлой неделе, в пятницу, в Америке произошла очень интересная вещь. Оператор сотовой связи Verizon предложил своим абонентам полностью безлимитный тариф на исходящие звонки и СМС, то есть на голосовые услуги и на СМС, за $99 в месяц. Причем через 2 часа аналогичные тарифы предложили и два его конкурента T-Mobile и AT&T. Ожидается, что на этой неделе похожее предложение выкатит компания Sprint, четвертый большой сотовый оператор Америки, и предложит ее за революционные $60. Революционные, потому что это будет на несколько ниже традиционного соотношения между стоимостью безлимитного тарифа и стоимостью и средним количеством денег, собираемых с одного абонента оператора. В Америке эта цифра составляет $53, кажется. Ну, вот, соответственно, да, 60 это будет ниже, чем традиционное соотношение 120%. Вообще, безлимитные тарифы были в свое время популярны. То есть, они всегда популярны, потому что есть достаточно большая категория пользователей мобильной связи, которые не желают задумываться считать минуты и испытывать какие-то ограничения. При этом могут позволить себе заплатить несколько больше, чем обычно платит экономящий абонент. В среднем где-то эта вся стоимость, она так и составляет. Где-то там от 60 до $100, до 120, иногда до 140. Но вот на одном из форумов я встретил интересное наблюдение, что в большинстве случаев бесплатные входящие, они плохо сочетаются с таким безлимитным тарифом, поскольку начинает возникать понятие ставки интерконнекта. В действительности, после ввода безлимитных входящих, точнее, бесплатных входящих в Украине, например, у украинских операторов постепенно пропали безлимитные тарифы, а точнее в этих тарифах, хоть они и называются безлимитными, появились вполне конкретные лимиты. Причем лимиты, стимулирующие людей больше говорить, практически неограниченное количество времени говорить внутри своей сети, а на внешней сети звонить как можно реже, там лимита гораздо меньше. То есть, например, мой безлимитный тариф компании МТС Украина предусматривает 1000 минут в месяц разговоров с внешней сетью и 4000 с абонентами моей сети. Это утверждается, что в этом всем виновата ставка интерконнекта. То есть то количество денег, которое платит оператор вызывающей стороны, оператору принимающей стороны за пропуск звонка от себя до абонента, которому звонит абонент, которому идет звонок. Не знаю, насколько это будет живо для Америки. Вообще говоря, опыт показывает, что в Америке такое же количество ушлых товарищей, так или иначе использующих свои безлимитные возможности. Все мы помним множество рассказов про безлимитные интернет у того же Verizon, и все эти скрытые ограничения в итоге тому же Verizon вылезли боком, он проиграл все-таки процесс, против, иск против него, и был вынужден возместить всем своим абонентам вот такую недосказанность. Ну, в общем, поживем, конечно, увидим, хотя хочется добавить одно. У Verizon и у Sprint, поскольку у них стандарт CDMA, у них стоимость исходящих звонков ниже. Себестоимость, я имею в виду. И, на мой взгляд, это здесь может быть важно. Продолжаем тему мобильной связи. С Укртелекомом, похоже, все ясно. Его начинают продавать, и уже есть первые желающие. Первый желающий – компания МТС Украина. Впрочем, по утверждению самой компании, предложение поучаствовать, высказать свои соображения относительно стоимости и процедуры продажи пакета, государственного пакета акций компании Укртелеком, получила не только компания МТС Украина, но и многие другие субъекты рынка. Но при этом руководство МТС Украины вполне, так сказать, подтверждает, что они готовы участвовать в борьбе за этот кусок. Ну, естественно, участвовать будет не только МТС Украина, но и вся компания АФК-система, поэтому примерно понятно, какие ресурсы могут стоять за желающими купить эту компанию, компанию Укртелеком. Что такое вообще компания Укртелеком и зачем ее так хотят купить? Ну, прежде всего, компания Укртелеком – это крупнейшая телекоммуникационная компания в Украине. Во-первых, Во-вторых, Компания контролирует порядка 90, если не больше, коммуникационных обустройств в стране. 90%. А именно все канализации телефонные, большинство магистральных каналов и так далее. Во-вторых, да, стоп, это было во-вторых. Далее, компания имеет более 10 миллионов абонентов проводной связи, фиксированной связи. Это немаловажно, тем более, что эта сеть очень большая, покрывает не только города, но и сельскую часть. Там порядка 1.5 или 2 миллионов абонентов в сельской местности. Кроме того, у компании грандиозная канальная емкость, я это уже говорил, и, в общем, ее даже никто оценивать не берется. При этом это единственная в Украине компания, которая имеет официальную лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте UMTS. Ну, вот так вот. И при этом в ноябре уже даже стартовал мобильный оператор под маркой UTEL. Вполне себе замечательный, стандартный. Кстати, сегодня говорил по телефону с другим абонентом UTEL и наслаждался качеством связи. Я думаю, понятно, что желающие купить такую компанию найдутся. Правда, понятно, что образцом прибыльности и рентабельности компания пока не является. Но это все достаточно ожидаемые сложности, которые, я уверен, учитывают те, кто желают купить компанию. Попробую еще немножко коснуться темы всякого рода обновлений и деградации. На буквально пару дней назад приехали обновления к iPhoto, ну, к пакету iLife 08, на одну из программ, которых GarageBand, я записываю этот подкаст. Приехали, причем очень оригинально. Сразу поехало 2 обновления для iPhoto и еще какого-то пакета и iMovie, кажется. Вот тут, ну, мягко говоря, Apple меня второй раз подряд поражает со своими обновлениями. Ребята, выкатывать по 40-50 мегабайт обновлений и тут же выкатывать еще на 15 мегабайт обновлений. Ну что, нельзя было слепить хотя бы один пакет? Практически установка всякого рода обновлений превращается вот в такой занимательный квест. Вот сейчас поставлю это, и тут сразу получу сообщение, что обновляться надо еще дальше и дальше. То есть по мере обновления открываются все новые и новые горизонты. Но вот все-таки эта черта в Apple начинает активно не нравиться. Все-таки что-то они здесь явно не додумывают, и явно так делать не надо. Интернет-параноики могут начинать радоваться, на их улице будет праздник. Internet Advertising Bureau, организация, которая занимается всякого рода стандартизацией интернет-рекламы, разработкой гайдлайнов для тех или иных систем размещения рекламы в интернете, выкатила гайдлайны для систем поведенческой рекламы, поведенческого таргетинга. И получила забавная штука. Дело в том, что эти гайдлайны, то есть эти требования, эти пожелания к разработчикам, они заметно мягче требований Федеральной торговой комиссии, которые вышли, если не ошибаюсь, в декабре месяце прошлого года и предусматривают достаточно жесткие требования в части privacy. А нынешние требования FTC заключаются в том, что пользователю надо обязательно, своевременно и в нужном месте, сразу, так сказать, буквально на входе, уведомить о том, что их персональные данные могут собираться для таргетирования рекламы, и тут же дать возможность отписаться от этой, от этих вот, как бы опций. А, к слову сказать, ровно так сделано на Яндексе. Вы можете зайти на страницу настроек и тут же снять галочку, точнее поставить галочку «Не учитывать меня в мои предпочтения вот в настройках рекламы для меня». А Internet Advertising Bureau, давайте мы его будем дальше называть IAB, предлагает гораздо более мягкую процедуру, ограничиваясь словами, что разработчики систем должны размещать подобные вещи в соответствующем месте, а более так как-то дружественно сообщать, что ваши данные записываются. Ну, как бы не педалировать тот факт, что данные действительно могут фиксироваться и в дальнейшем используются для таргетинга. Подозреваю большой всплеск интернет-истерии на эту тему. Собственно, он потихонечку, ну просто гайдлайны этих систем, гайдлайны интернет-адвертайзинг-бюро никто особо не читает из параноиков. Поэтому всплески начнутся тогда, когда начнут появляться системы, реализующие эти гайдлайны. И вообще эта ситуация мне очень так вот всегда интересно за ней наблюдать. Это ровно та же самая ситуация по запрету счетчиков ЖЖ. Это такая же ситуация по отключению якобы картинок, по выключению JavaScript-ов и так далее. Фишка в том, что несмотря на массовость, кажущуюся массовость подобных вещей, массовым является только шум, производимый поклонниками этих вещей. А реально же количество тех, кто действительно отключает, снимает галочки и вообще как-либо использует недефолтные настройки, крайне мало. Их количество сильно далеки не от народа. А именно, ну вот за рубежом принято считать, что это некое движение однопроцентников, то есть это не более 1% от людей. Ну, к примеру, на ДИК ходит там 1 000 000 человек, из них только 1%, только 10 тысяч ставят оценки. И из этих 10 тысяч только 1% что-то реально пишет. Ну, естественно, масштабы там немножко другие, но вместе с тем это достаточно точное соотношение, наверное. По опыту более такому близкому к нам, можно сказать, что в среднем процентов 5-7 пользователей используют, например, расширенные настройки поиска. Примерно 5% пользователей отключают рекламу на Яндекс.Почте, там, где это можно и где есть достаточно большая кнопочка «Сходить в настройки, отключить рекламу». Если брать, например, форум Search Engines.ru, то пользователей, которые режут счетчики или режут рекламу, тоже порядка 50%, 5-10%, при том, что аудитория форума достаточно долгое время была весьма специфической, гиковой, посвященной и так далее. Наблюдая много лет уже такую статистику, я поэтому достаточно спокойно отношусь ко всякого рода всплеску истерик на тему «мама меня опять посчитали», «снимите свои счетчики, перестаньте нас считать» и так далее. Но вот просто надоедает достаточно много это слушать. А слушать, похоже, придется еще много, поскольку вот этот конфликт псевдо-прайваси, псевдо-приватности, неприкосновенности личных данных, которые якобы можно достичь в интернете, и вот те или иные новые технологии, той же интернет-рекламы или прочих вещей, они, я подозреваю, будут всплывать и всплывать еще много раз в ближайшее время. На этом мои темы закончились. Будем надеяться, что тут периодически у меня взаимовал ноутбук, на который все это записывается. Будем надеяться, что вам не помешает это вот легкий посторонний шум, который все-таки пробивается, похоже, в запись. Темы закончились, события, я надеюсь, еще будут продолжаться, следовательно, будут продолжаться появляться новые темы для моих IT-мыслей. Всем счастливого окончания рабочей недели. Пока.